Глава 13. Положение добровольческой армии на Кубани. Смерть лучших вождей этой армии, генерала Маркова и полковника Дроздовского. Генералы Покровский и Шкуро. Отношение Кубани и Дону. Требование признания Доном над собой власти генерала Деникина. После освобождения Екатеринодара и созыва Кубанской Рады положение добровольческой армии на Кубани стало двойственным. Кубанское войско, видя быстрые успехи Донского войска в государственном строительстве, мечтало освободиться от опеки добровольческой армии и начать устраиваться так же, как и донцы. Оно и план государственного устройства взяло Донской. Устроило у себя военное училище, приступило к устройству офицерской школы, создавала политехнический институт и мечтала о своем университете. Рада разбилась на два главных течения – украинское и самостийное. Украинцы уговаривали кубанцев совершенно слиться с ними и стать частью Украины. Об этом вели переговоры председатель Рады Быч и Рябовол. Самостийники стояли за устройство федерации, в которой Кубань – была бы совершенно самостоятельной, и для проведения этого они искали тесного союза с донскими казаками. И те, и другие соединялись в одном – в стремлении освободиться от опеки генерала Деникина. Умеренная часть Рады, фронтовые казаки и войсковой атаман Филимонов держались за добровольцев. Они боялись остаться одинокими в борьбе с большевиками, хотели за счет добровольцев освободиться от большевиков. Атаман Филимонов всем был обязан генералу Деникину, но для казаков он был ничто. Война выдвинула своих героев, кумиров народной толпы. Жадный до наживы кубанский казак боготворил тех вождей, которые добычей считали не только оружие и снаряды, но и имущество магазинов и кооперативных лавок, занятых городов и сел, которые налагали на жителей контрибуции, взыскивали их и делились полученными деньгами с казаками. Такими вождями были генералы Покровский и Шкуро. Тот самый Покровский, который в апреле пробовал самостийничать перед генералом Корниловым, стал послушным слугою у генерала Деникина. Характер он был решительного и в основу войны положил грабеж. Когда соединенный Донно-Кубанский отряд переходил весною 1918 года снова в Кубанскую область, генерал Покровский до основания взорвал фундаментальный железнодорожный мост через реку Кубань лишь для того, чтобы донцы не перешли в Кубань и не стали там требовать своей части добычи. Пока в его отряд входили донские части, между кубанцами и донцами были постоянные споры из-за добычи. Другой кумир кубанцев был генерал Шкуро. Молодой еще человек, он в русско-германскую войну командовал партизанским отрядом при 3-м кавалерийском корпусе. Как и все партизаны в эту войну, он ничем особенно не отличался. Во время войны с большевиками он выдвинулся быстрым освобождением и такой же быструю сдачей Кисловодска. Однажды, вознемогавший под большевистским гнетом Кисловодск, с гор спустился небольшой конный отряд, предводительствуемый элегантно одетым в свежую черкеску молодым офицером. Большевики после недолгой перестрелки бежали. Отряд вошел в город и сейчас же расклеил афиши об освобождении города от большевиков частями добровольческой армии Шкуро. Начальник отряда, это и был Шкуро, сам тогда затруднявшийся, в каком чине он находится, потому что его подлинный чин Есаула казался ему слишком малым, ходил по парку, ездил по окрестным станицам, поднимал против большевиков терское войско. Он потребовал, чтобы скрывшиеся по подвалам и закуткам генералы и офицеры открыли свое звание и явились к нему регистрироваться. Это была очень неосторожная и преждевременная мера. Население с удивлением узнало, что многие сапожники и ремесленники – люди в больших чинах. Шкуро собирал деньги на продолжение борьбы, был кумиром кисловодских дам как освободитель. Но когда из гор загремела по Кисловодску большевистская артиллерия, а терские казаки Волжского полка из Пятигорска не то держали нейтралитет, не то примкнули к большевикам, Шкуро так же быстро, как пришел, так и скрылся, уведя с собою незначительную толпу кисловодских буржуев. Большевики снова вошли в Кисловодск и жестоко расправились с офицерами. Тогда от их руки погиб и Русский, один из главных виновников отречения царя и начала русской революции. «Мне отмщение и ас воздам». Покровский и Шкуро нравились кубанцам. Они отвечали и духу добровольческой армии, духу партизанскому. По мере освобождения кубанского войска от большевиков, число кубанцев увеличивалось, и они преобладали над добровольцами. Ко времени прибытия союзников, то есть к ноябрю 1918 года, в добровольческой армии считались 35,5 тысяч кубанцев и 7,5 тысяч добровольцев. Не было прежних вождей добровольческой армии. Убит был и красиво истинным героем умер генерал Марков. 12 июня в одном из первых боев добровольческой армии после отдыха на Дону в станице Мечетинской предводительствуемой генералом Марковым части 1-й пехотной дивизии после упорного боя овладели мостом и станцией Шаблиевка. Задача, поставленная дивизией, составлявшей левый фланг добровольческой армии, была блестяще выполнена. Враг бежал, но часть его артиллерии еще продолжала стрелять, и одним из последних снарядов был ранен генерал Марков. Был ранен в ногу и умер от заражения крови в ростовском госпитале другой герой, рыцарь добровольческой армии Дроздовский. Генерал Деникин становился одиноким. Покровский, Шкуро, новая знаменитость, генерал из рядовых казаков, окончивший всего учебную команду военного времени Павличенко, не могли быть ему ни советниками, ни помощниками. Они сами нуждались в советах и руководстве, а генерал Деникин все более удалялся от армии и углублялся в политику. В Новочеркасске политике не было места. Донской атаман определенно отмежевался от политики, искал только работников. Его кабинет управляющих отделами был совершенно пестрый. В нем были кадеты, были монархисты. Управляющим отделом народного просвещения был левый социалист-революционер, почти большевик. Атаман одинаково разрешал собрание эсеров, кадетов и монархистов и одинаково их прикрывал, как только они выходили за рамки болтовни и пытались вмешаться во внутренние дела войска. На Дону одновременно с эсеровской газетой «Приазовский край» выходил монархический часовой. На Дону разрешалось работать, но воспрещалось мешать работе других. Общественные деятели, если они не были у дела, на Дону не ценились. С Дона был выслан Родзянко, и на Дону дали понять Гучкову, что ему делать там нечего. Все это собралось теперь в Екатеринодаре. Генерал Деникин оказался в центре самых сложных и запутанных политических интриг. Он поставил на своем знамени единую и неделимую Россию, и все то, что не совпадало с этим, было ему ненавистно, и он враждебно к этому относился. Скоропадский был изменником. Изменниками были все украинцы, а с ними вместе изменниками были и руководители Рады – Быч, Рябовол, Макаренко и все те, которые мечтали о федерации. Как-то несколько позднее генерал Деникин был на большом официальном обеде у кубанского атамана в его дворце. Над дворцом, подобно тому, как это было на Дону, реял свой кубанский национальный флаг. Атаман сидел на первом месте, Деникин на втором. Это его оскорбило и взорвало. Когда дошло дело до речей, он сказал почти буквально следующее. «Недавно над этим дворцом развивалось красное знамя, и под ним во дворце сидела разная сволочь. Теперь над дворцом развивается знамя иных цветов, и сидят иные прочие люди. Я жду, когда над этим дворцом взовьется флаг единой великой России». «За единую, неделимую Россию! Ура!» Заслуги кубанцев в боях и на походе затирались. В донесениях о них умалчивали или ставили на втором месте. Природные кубанские казаки за исключением Шкуро, Улагая и Павличенко, не занимали видных мест. В штабе Деникина кубанцев не было, а генералы русской службы Май Маевский, барон Врангель, Эрдели, Покровский выдвигались на видные места. Это злило кубанцев. К Дону отношение было сдержанное. На него тоже смотрели, как на неблагодарного сына, и стремились прибрать к рукам. В это время известным поэтом-сатириком Мятлевым в Киеве было написано следующее остроумное стихотворение, рисующее положение юга России к прибытию союзников. «Не поется мне и не пишется, день-деньской в ушах моих слышится. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. Из хохлов создав чудом нацию, пан Павло кроит федерацию. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. Атаман Краснов подпевает в тон, будет тихий Дон, наш казачий Дон. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. И журчит Кубань водам терека, я республика, как Америка. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. И друг друга зле и нелепее палачи галдят на совдепии. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. И лихой моряк, и большой смельчак, на Сибири сел адмирал Колчак. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. И в Уфе эсер речью пылкою возрождает край учредилкою. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. Выезжает лях на позицию, подавай ему всю Галицию. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. Всю Лифляндию и Курляндию латыши хотят, Фин – Финляндию. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. И нельзя понять, чего хочет Крым, хан Набоков там, Соломон ли Крым. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. Все спешат на юг, и под небом яс шепчут всякий вздор и галдят за раз. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. Не хотим Павло пана Щирова, подавайте нам Драгомирова. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. Власть растрепана, власть рассеяна, вся надежда на Кривошеина. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. Мы сидим-сидим вроде узников и все ждем чудес от союзников. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. Господин Энно, господин Энно, а ему плевать и смотреть смешно. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. Но велик Господь и придет, как встарь, и на троне сев грозно крикнет царь. Ах ты, Русь моя, Русь родимая, ты единая, неделимая. Пока дела Германии были хороши, и все снабжение шло в добровольческую армию из Украины через Дон, отношения Деникина к атаману были холодные, но сдержанные. Не желая оставить никаких следов о том, что добровольческая армия получала патроны и снаряды от немцев, генерал Деникин не требовал письменно или через свой штаб нужного ему снаряжения. Но к атаману или командующему Донской армией прибывали из добровольческой армии частные люди. Инженер Кригер Войновский и другие, или кто-либо из общественных деятелей, и рассказывал о тяжелом положении добровольцев, о том, что у них не хватает ни патронов, ни снарядов, и что им необходимо послать столько-то того-то или того-то. Или об этом передавал представитель Донского войска при добровольческой армии генерал от кавалерии Смагин. И Донское войско, если только имело просимое, сейчас же, иногда в ущерб своим частям, отправляло транспорта добровольцам. Отношения между обеими армиями были вначале дружные, но равные. Дон не считал себя подчиненным генералу Деникину, и генерал Деникин, избегая прямых сношений с Доном, считал Дон независимым от себя. Как только стало известно о победе союзников и о близкой перемене ориентации, добровольческая армия стала требовать от Дона все ей необходимое. 19 октября генерал Лукомский писал атаману: «Представитель артиллерийской части Всевеликого войска Донского на Украине генерал-майор барон Майдель довел до сведения главного начальника снабжения добровольческой армии, что Украина может уступить Дону 640 пулеметов Льюиса и 30 миллионов патронов к ним, 20 тысяч ручных гранат, около 10 миллионов трехлинейных патронов россыпью и 100-200 тысяч трехдюймовых пушечных патронов. Ввиду острой нужды в предметах артиллерийского снаряжения, обращаюсь к вашему высокопревосходительству с покорнейшую просьбой, не признаете ли возможным уделить добровольческой армии часть из указанных запасов или оказать ваше содействие к получению армией от Украины под видом снабжения Дона следующих предметов артиллерийского довольствия. Первое. 100 пулеметов Льюиса и 5 миллионов патронов к ним. Второе. 10 тысяч ручных гранат. Третье. 5 миллионов ружейных патронов россыпью. Четвертое. 75 тысяч трехдюймовых пушечных патронов, из них 25 тысяч шрапнели и 50 тысяч гранат, по возможности французских. Пятое. Горных 5 тысяч, из них 2 тысячи шрапнели и 3 тысячи гранат. Шестое. 48 линейных 5 тысяч, из них 500 шрапнели и 4,5 тысяч бомб с зарядами. Седьмое. 6-дюймовых 3 тысячи бомб. О последующем прошу вас не отказать уведомить меня». Атаман не мог исполнить в полной мере этой просьбы добровольческой армии, потому что он сам ничего из обещанного не получил. Способ требования через него запасов от Украины, нежелание добровольческой армии сноситься непосредственно с гетманом, ее брезгливость к гетману и немцам и вследствие этого выставление атамана каким-то посредником, наконец, та властная обособленная политика, которую вел Деникин, все это огорчало и возмущало атамана. 13 октября он в длинном письме на имя генерала Смагина высказывал свои соображения по этому поводу. «Спешу ответить, хотя коротко, на ваше письмо», – писал атаман. «Во-первых, о патронах и снарядах. Почему войско Донское должно быть маклером по продаже их добровольческой армии? Нам и патроны, и снаряды нужны гораздо более, нежели добровольческой армии, и достаются они нам с большими трудами, неприятностями и волокитой. Мы ведем борьбу с 8 советскими армиями, в то время как против добровольческой армии только одна армия – Сорокина, да и та более чем наполовину выпущена против нас. Нам снаряды и патроны нужны не менее, чем добровольцам, и торговать ими мы не можем. Такого случая, чтобы мы задержали патроны от того, что нам не выслали хлеб за них, не было. Не мы задерживаем патроны, а генерал Эльснер не послал их вовремя. Да и способ, который употребляет добровольческая армия для получения от нас патронов, довольно странный. Она их просит через случайных проезжих гражданских инженеров – просит намеками, а не прямо. И тем не менее, на прошлой неделе я послал добровольческой армии 4 миллиона патронов и 5 тысяч снарядов. Но ни Кубань, ни добровольческая армия не могут рассчитывать получать от нас патроны и снаряды по той простой причине, что у нас их нет. Вы же знаете, что у нас нет ни фабрик, ни заводов для изготовления их. И у нас не было складов. Все на Украине, и значит, и Кубани, и добровольческой армии надо получать снаряды и патроны оттуда, для чего не самостийничать, а стремиться к единой неделимой России. На мне теперь лежит еще и питание Южной армии. Откуда же я возьму еще и для добровольцев, которые притом совершенно не считаются со мною и не желают меня знать? Я, конечно, понимаю, что они мне косвенно помогают, но в трудные минуты вашей боевой жизни это уже не первый раз, что мы терпим неудачи из-за несогласованности наших действий с действиями добровольцев. Прибытие отряда Сорокина и дивизии Жлобы, непреследуемых по пятам добровольцами, и удар их в тыл нашим войскам у Царицына произвели на казаков угнетающее впечатление. Вот вам и еще пример отношения к нам добровольческой армии. Добровольческая армия просила у нас сухие и мокрые элементы. Мы ей их немедленно послали, не говоря о цене и не торгуясь об этом. Теперь нам понадобилась мощная радиостанция, так как при помощи ее мы могли бы разговаривать и узнавать все, что делается в Петербурге, Москве, Пензе, Уфе и так далее. Добровольческая армия имеет две такие свободные и совершенно ей ненужные морские станции. Добровольческая армия на нашу просьбу о станции, которая и ей будет давать нужные сведения со всего света, ответила, что она может уступить такую станцию за 300 тысяч рублей. Согласитесь, что даже немцы с нами не торговались и предметы добычи отдавали или даром, или по пониженной цене. Все это так некрасиво рисует вождей добровольческой армии. А присутствие в ней Семилетова и Сидорина. Что это? Вызов Дону? Подготовка новой междоусобной войны? Стыдно и больно все это писать, и как бесконечно грустно. Ослепленные вожди и политиканы добровольческой армии такими поступками марают честное белое знамя Корнилова. Ваши сведения о проходе флота союзников через Дарданеллы совершенно неверны. Дарданеллы и Босфор заняты исключительно германскими войсками и германской артиллерией. Чаталджинская позиция в руках германцев. Кому нужен этот обман? Зачем сулить скорую помощь, чтобы еще более горькое было разочарование? Ведь из-за этого погиб в январе Каледин, которому тоже обещан был десант союзников. Но его не было, не так скоро он будет. А эти обманы так расстраивают слабых. Вот и судите сами, Алексей Алексеевич, кто виноват. Мы люди простые, бесхитростные, просто. Без шумливой рекламы ведем мы свое тяжелое солдатское дело. Там громкая шумная реклама, вечернее время и Россия с кадилами лести в руках. Там мания величия и присвоение себе титула спасителя Отечества, хотя спасена 1/200 этого Отечества. И нам и жутко, и неприятно, и противно смотреть на эту шумиху, на эту мишуру в святом для нас деле. Конечно, это письмо только тема для вас. Оно не для огласки. С прибытием союзников генерал Деникин нашел возможным дать понять донскому атаману, что он во всем зависит от него, и что хочет или не хочет он, но ему придется подчиниться ему и подчинить донскую армию единому командованию. Донская армия к ноябрю месяцу подошла к Царицыну. Царицын был обложен с трех сторон, и сообщение его с тылом прервано. Атаман ожидал прибытия тяжелых орудий, которые были куплены в Севастополе у немцев, и за которыми в Севастополь прибыл донской пароход «Сосиете». Командированный на этом пароходе за орудиями офицер телеграфировал 18 ноября в Новочеркасск. Адмирал Канин получил приказание генерала Деникина никому покамест ничего не давать. Одновременно с этим капитан первого ранга Лебедев телеграфировал по поводу тех же орудий. Генерал Лукомский приказал доставить платформы в Новороссийск, где и будут установлены орудия по доставке их морем из Севастополя. Посылать орудия по железной дороге и в Ростов не признано возможным. Донское командование ответило, что оно и не предполагало отправлять орудия по железной дороге, но что за ними послан пароход. Начальнику генерального штаба добровольческой армии генералу Везмитинову было передано по прямому проводу из Новочеркасска в Екатеринодар, что это вопрос серьезный и срочный. На организацию поездов, броневых и личного состава затрачено много энергии и денег, а главное, они страшно нужны на фронтах. Генерал Везмитинов ответил: «По вопросам платформ и орудий по докладу генералу Лукомскому сообщаю. Необходимо точно выяснить, для кого именно подготовляются поезда, так как приказание главнокомандующего предусматривает воспрещение выдачи чего-либо другим армиям, кроме добровольческой. Средства для этой последней направлять в Новороссийск, где и будет произведена установка орудий. Генерал Деникин начинал мстить донскому атаману и показывать ему, что все находится теперь в его руках. После длительных переговоров и при содействии союзников эти орудия удалось получить только в феврале 1919 года, когда Азовское море замерзло, донская армия находилась в разложении, и не только нельзя было думать о штурме Царицына, но приходилось спешно убирать войска с Царицынского фронта. Вопрос о едином командовании был особенно важен генералу Деникину ввиду того, что по мере освобождения кубанского войска от большевиков, Кубанская Рада все более хотела освободиться от опеки генерала Деникина. Один из ее членов, Макаренко, предполагал, что настало время собрать конференцию из представителей добровольческой армии Дона и Кубани для решения вопросов, между которыми стояли и такие: будущая Россия – федеративное или унитарное государство? Какое положение займет в ней Юго-Восточный Союз и из кого он будет состоять? Возможно ли теперь единая власть и кому она может принадлежать? Макаренко обратился со всеми этими вопросами к донскому атаману, который в декабре 1918 года отвечал ему. Рассмотревши вопросы, подлежащие предварительному обсуждению в согласительной комиссии, то есть на конференции представителей добровольческой армии Дона и Кубани, я полагаю, что заседания таковой комиссии являются преждевременными, так как большинство вопросов в данное время решено быть не может, а гадание о будущем, не имея никаких данных, явится лишь пустыми разговорами, для чего у меня нет свободных людей ни средств, чтобы оплачивать их напрасную поездку и жизнь в Екатеринодаре, потому что будущее России – федеративное или унитарное государство – праздный вопрос. Надо раньше освободить Россию от большевиков. Тогда прислушаться к голосу подлинной России. России, пережившей муки большевизма, и всем вместе обсудить этот вопрос. Говорить об этом Дону и Кубани, одной тридцатой России, преждевременно. Логически, конечно, Россия – единое и неделимое, потому что самим создавать принцип «divide et impera» – «разделяй и властвуй» – на свою голову не годится. Освобожденный Дон, 3/5 Воронежской губернии, Кубань и часть Ставропольской и Черноморской губернии. Дон избрал атамана. Воронежская губерния признала этого атамана. На Кубани, в Ставропольской и Черноморской губерниях, по-видимому, признана власть добровольческой армии. Остается столковаться Дону с добровольческой армией и идти вместе по одному пути, потому что цели их одинаковы – единая неделимая Россия. Вряд ли общая власть возможна. Нужно, чтобы добровольческая армия смотрела более жизненно на эти вопросы и не требовала от донских и кубанских казаков невозможных жертв. Мы пробовали сговориться, но это не удалось. Торговаться мы не умеем, и торговать кровью донских, да, думаю, и кубанских казаков не будем. Надо, чтобы добровольческая армия стала на практический путь работы с казаками, а не за счет казаков. На 13 ноября в Екатеринодаре генералом Деникиным было собрано совещание между представителями добровольческой армии Дона и Кубани под председательством генерала Драгомирова. Предстояло решить три главных вопроса – о единой власти, диктатуре генерала Деникина, едином командовании и едином представителе перед иностранными союзными державами. От донского войска были командированы генерал-лейтенанты Греков и Свечин и начальник войскового штаба генерал-майор Поляков. Им от донского атамана были даны готовые ответы. Диктатура генерала Деникина не может быть признана, единое командование может быть лишь при едином фронте, и единый представитель возможен и желателен. Совещание продолжалось два дня. Генерал Драгомиров настаивал на полном подчинении Дона добровольческой армии и на осуществление единого командования настолько, чтобы добровольческая армия могла распоряжаться каждым полком Донской армии независимо от донского атамана. К соглашению комиссия не пришла, а отношения обострились еще больше. Непосредственно за комиссией начались репрессии по отношению войска Донского. Не были отпущены из Севастополя столь нужные войску тяжелые орудия. Генерал Семилетов получил разрешение на формирование Донского отряда в добровольческой армии, что давало возможность укрываться от мобилизации и нарушало организацию Донской армии. В отряд этот собирались все недовольные и враждебные атаману лица. Наконец, было решено не допускать представителей союзных держав на Дон и всячески мешать непосредственным сношениям Дона с союзниками. Когда в Екатеринодаре узнали о том, что капитаны Бонд и Ашен едут на Дон, министр торговли и промышленности добровольческой армии Лебедев телеграфировал председателю войскового круга Харламову, что Бонд и Ашен никем не уполномочены ехать на Дон и являются подставными лицами, нанятыми атаманом, чтобы инсценировать его дружбу с союзниками. Так, с приездом союзников началась жестокая интрига против атамана и войска Донского, но им было уже не до того, чтобы парировать ее. Военные события изменились, войску Донскому угрожала гибель.